Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомним, друзья, что в гостях у нас сегодня исполняющий обязанности куратора тюремных храмов Москвы священник Кирилл Марковский. Тут недавно была новость о том, что у нас следственные изоляторы заполнены на 96%. О чем нам это говорит?
Ну, не на 96%, а уже перевалило за 100%.
Да, ну вот новость была таковой.
Да, сейчас перелимит в следственных изоляторах, достаточно большой перелимит. Ну, вызвано, я даже не знаю, может быть, не стоит уж так углубляться в эту тему, да, поскольку она слишком, как бы сказать, немножко отвлечённая от именно пастырской работы. Она больше вопросов к судам, которые избирают меру пресечения в виде заключения под стражу, хотя могли бы, может быть, ограничиться домашним арестом или подпиской. И еще вызвано это, ну да, то есть раньше у нас апелляционных подозреваемых и обвиняемых, которые уже суд инстанции вынес приговор, отправляли на время по разгрузке в другие регионы, где они ждали апелляцию, и оттуда уже к месту отбывания наказания этапировались. Но сейчас в регионах тоже учреждения переполнены, они тоже не берут. Поэтому вопрос даже не к системе исполнения наказания, вопрос к судам и следствию. Потому что, вы знаете, среднее время пребывания человека в следственном изоляторе, прежде чем он будет осужден, год и семь. Представляете? Год и семь он находится в условиях фактически самого строгого заключения. Потому что...
Хотя суд его может в принципе оправдать, да. И он пойдет домой, а вот этот год и семь, проведенный в нечеловеческих, да, условиях, потом...
Да. Ну, конечно, скажем так, очень старается система, чтобы эти условия были человеческими.
И оправдательных приговоров у нас немного.
Да, немного. Вот. Но, тем не менее, как бы даже система не старалась, сама ограничение, лишение свободы, нахождение вместе с людьми, которых мы не выбирали для общения и так далее, это уже очень и очень тяжело. Хотя Господь утешает, конечно, и там людей тоже. И там люди привыкают, знаете, вот, то есть общаешься вот тоже с человеком, который отбыл больше года, и он говорит, что самое тяжелое время было в начале, просто когда я вообще не знал, куда мне, и как я вообще выживу здесь. А потом, знаете, привыкает, и как-то даже, наверное, ко всему может человек привыкнуть. Особенно, если у него какие-то духовные искания начинаются.
Я был в нескольких колониях, в том числе строгого режима в Архангельской области, и мы тогда, я помню, в рамках той поездки, а там был вице-губернатор области и еще несколько чиновников, вот они выходили из этой колонии очень удивленные тем, что, во-первых, она заполнена тоже сверх всякого лимита, и люди даже не ходят на работу, поскольку работы на всех не хватает. Ну, это строгий режим, но почти все осуждены за наркотики. А дальше уже, наверное, там градацию посчитать сложно, потому что люди, которые действительно планомерно торговали, планомерно большими партиями, и вместе с ними на очень большие сроки осуждены какие-то студенты, которые там у метро где-то что-то продали, но у них не было никаких смягчающих обстоятельств, по 20 лет, у них нету пожилых родителей, на иждивении никого нет несовершеннолетних детей, то есть нету никаких обстоятельств, которые могли бы им срок смягчить, им дают по максимуму. И вот они в 20 лет садясь, выходят оттуда, ну или выйдут оттуда, под 40, в другой стране, в другом мире, в других обстоятельствах, вообще во всем другом чужом. Как сейчас выходит у нас в другом мире, фактически в другой стране, люди, севшие в 90-е вот, за тяжелые преступления, так же и они. И вот понятно, что это не наш с вами разговор, мы ничего тут сделать не сможем. Но вот я неоднократно наблюдаю такие истории, общаясь с заключенными, которые... как раз в 20 лет сели за то, что они по глупости. Совершили они правонарушение? Конечно, совершили. Но по глупости они это сделали и получили огромный срок. Вот тут даже и не знаешь, что сказать.
Да, наверное, здесь нужно учитывать все эти вещи, и возраст, и так далее. Вот правильно вы сказали, большой процент на самом деле среди женщин, Кстати говоря, очень большой процент за наркотики, может быть, даже наибольший процент, больше 50%.
Да, я бывал в подмосковной колонии, где в основном там две категории заключенных. Там не было заключенных женщин, которые сидели за особо тяжкие преступления. Там две категории – это наркотики, и в основном это вот такая история, как я рассказал, да, и вторая категория – это экономические преступления.
Да, да, или экономические.
Бухгалтер какой-нибудь фирмы.
Да, который иногда даже и ни при чем бывает, или кассир, как бы тоже такие бывают случаи. Вот, среди несовершеннолетних, которые содержатся в СИЗО, ведь сейчас стараются суды несовершеннолетним избирать меру пресечения в виде заключения под стражу в случае тяжких, особо тяжких преступлений. То есть это убийство, вот наркотики, изнасилование, например, такое тоже бывает. И очень большой процент несовершеннолетних, действительно, он тоже за наркотики. Легкие деньги, понимаете, вот, и так надо трудиться, так надо, а тут перенес, там сделал закладку, еще что-то сделал. Но они понимают, что пока они несовершеннолетние, больше 10 лет срока не дадут за это.
А 10 лет – это уже огромный срок.
Да, для молодого человека или для девушки, для девушки. Вот. Иногда они начинают и сами употреблять. Практически вот несовершеннолетние, которые торгуют, они употребляют сами, понимаете? Вот. И опять-таки, начиная употреблять сами, ну что же, они иногда и совершают другие преступления.
Давайте от этой темы перейдем к особенностям все-таки, о чем мы хотели сегодня поговорить, к особенностям служения священника в тюрьме. Мы... когда общаемся с приходскими священниками, да, я думаю, даже и приходским священникам тоже, зачастую все особенности тюремного служения незнакомы, неизвестны, удивительны. Я общался со священниками, которые там годами несут свое послушание в тюрьме, и когда они рассказывают какие-то вещи, не какие-то прям страшные, но они рассказывают какие-то особенности, и даже возникает вопрос, почему так, а почему вот... Почему странно, вроде бы, ну, вот что для вас было удивительно
да,
в свое время?
И то, о чем мы, священнослужителям, которые только назначаются на вот это послушание, о чем мы тоже стараемся им сказать, чтобы они уже были к этому готовы. Ну, пробывают случаи, когда приходят люди в тюремный храм, и выясняется, что они позавтракали. Например, позавтракали, и... У священника, значит, возникает тоже вопрос. Некоторые в таком случае не причащают даже людей, и мы всегда говорим в этом случае о том, что надо разобраться, по какой причине человек, собственно говоря, с утра кусил пищу. И очень часто бывает, что это не потому, что люди относятся к таинству причастия вот так вот, скажем, небрежно, да, что там, я, так сказать, позавтракаю, ничего. Нет, а потому что бывают случаи, когда действительно, например, камера, если речь идет о следственный изолятор, не была предупреждена заранее о том, что ее выведут на службу. То есть такие вещи бывают, изоляторы у нас огромные в Москве.
А как это происходит? Ищутся желающие, то есть приходят в камеру и спрашивают, хотите вы пойти на службу или нет?
Да, система, конечно, бывает по-разному, в разных учреждениях по-разному устроена, где-то волонтеры, под контролем волонтеров православных осуществляется, скажем так, обработка заявлений осужденных, и когда формируют списки, которые понятно, что потом подозреваемых, обвиняемых, которые потом согласовываются с оперативным отделом и так далее. Бывает, где сотрудники сами составляют график, и по этому графику они осуществляют вывод. Бывает, что, конечно, мы стараемся и просим, и требуем о том, чтобы людей предупреждали заранее, хотя бы за сутки, о том, что их выведут на службу. Но поскольку и сотрудников не хватает, и бывают самые разные ситуации, когда, например, камера одна сказала, мы пойдем, потом она утром, после бурно проведенной ночи, значит, все спят, и никто не пошел. Это редко бывает, но бывает, к сожалению.
Вот сейчас должны спросить, как же так? Какая же бурно проведенная ночь-то?
Бывает там бурно проведенная ночь. Там, несмотря на то, что, конечно,
режим
существует, да, но, к сожалению, там бывают всякие разные нарушения, с которыми ведется борьба.
Речь идет о камере. И вот мы с вами говорим о СИЗО. А если это колония, и там общежитие, и люди живут?
Нет, в колонии, конечно, нет. В колонии таких случаев практически не бывает, потому что там священник приходит в четко определенное время. Уже осужденный знает, когда он придет.
Заключенные ходят по территории колонии, ну, если это там не какие-то ограничения по режиму, они просто ходят по территории колонии свободно, это поселок, по которому они могут ходить, у них есть... Опять же, вы знаете, мы вот с вами эти темы обсуждаем, но мне кажется, надо еще и оговорить, потому что в представлении многих слушателей тюрьма – это вот камера, откидывается шконка какая-то, там вот этот как полка в плацкарте, и там сидит, проснулся, ее откинул, и все, и дальше подыходишь по камере. Я знаю, что так многие это представляют.
В карцере так.
В карцере, наверное, да. А колония – это поселок, да, за колючей проволокой, с вышками, но туда очень сложно войти, нужно пройти определенные там процедуры досмотра, но это поселок, где есть магазин, где есть клуб, где заключенные могут там в случае наличия у них каких-то денег, купить продукты у них там, чем-то, если они зарабатывают, ходят на работу, получают деньги, могут улучшить свой рацион, могут пойти в храм в тот же.
Да. Ну, есть исправительные колонии, есть тюрьмы, если мы говорим об осужденных. Тюрем всего 8, где люди отбывают наказание в камерах.
Есть... Надо постараться.
Да, да, это, конечно, затяжки, особо тяжкие. Есть исправительные колонии для осужденных пожизненному лишению свободы. Несмотря на то, что они называются исправительными колониями, то содержание там все равно покамерное. Осужденные к пожизненному лишению свободы отбывают наказание строго в камерах, ни в каких, ни в отрядах, ни в общежитиях, по камерам. От 2-3 до 4 человек они в камере содержатся. О следственных изоляторах люди ожидают... Значит, окончание следственных действий, суда, тоже находясь в камерах. Иногда камеры эти на 20 человек, но могут быть и на 4, могут быть и на 2. И вот мы говорим о том, что сложно очень организовать, вот, скажем так, тюремное служение именно в следственном изоляторе. Там по ряду причин, сейчас законодательный момент мы не будем касаться, но если речь даже просто о выводе в храм, то иногда вот не по своей вине, не по своей вине камеру подследственных выводят на службу, и они уже позавтракали. И в таком случае, конечно, у нас существует правило, что если люди не знали, хотя они, так сказать, писали заявление за определенное время, но утром открылась дверь, когда уже после завтрака, и сказали, пойдете на службу, и они пошли. Священник не должен этим смущаться, и мы причащаем в таком случае подследственных, даже если они позавтракали, потому как, так сказать, человек находится в особых условиях, человек страдает, человек нужно утешение, как обязательно, и вот так вот лишать его причастия на том основании, что не по своей вине он вот позавтракал, это недопустимо. Казалось бы, вещи простые, но вы знаете, это с трудом, вот у приходского священника с трудом они вмещаются, потому что он привык, понимаете, привык, на приходе ты, не дай бог, там человек попил водички, иногда там глотнул что-то, уже все к причастию не допускают.
Всё-таки редкость, мне кажется, сейчас это не так часто бывает.
Хотелось бы в это верить, да. Но в тюрьме, как и, в общем-то, в больницах, кстати говоря, тоже эти вещи. Еще бывает ситуация, может быть, даже более сложная, когда, например, человек кается священнику, что он совершил убийство, и убийство он совершил сравнительно недавно. Вот что священнику делать? То есть, например, полгода назад, вот пришел и говорит, я, батюшка, здесь нахожусь по делу вот, об убийстве, я убил человека, я очень раскаиваюсь, я просто вот, ну, как это, выпивший был, часто говорят, и поссорились, и там что-то еще, я раскаиваюсь, я понимаю, вот, что делать священнику, причащать его или нет? То есть понятно, что если такая ситуация возникнет на приходе, то священник, ну, скорее всего, конечно, не будет. Если прошло несколько месяцев, он, скорее всего, конечно, не будет причащать человека, совершившего убийство.
Но мне кажется, тут нету каких-то стандартных подходов, шаблонных.
Правильно, правильно.
И священник каждый раз должен сам делать это.
Да, это называется на пастырскую совесть, как говорится. Но все-таки в тюрьме надо учитывать следующее, что если человек не скрывает что-то, если он сознается, если он признает свою вину перед следствием в том числе, и ему грозит срок, то это и будет для него пятимьей. То есть тюремное заключение – это уже пятимья, и налагать на нее еще одну пятимью, не допустить человека до причастия, все-таки это уже неправильно. То есть, как правило, при раскаянии человека, если убийство совершилось не совсем прям вот недавно, когда человек обычно даже сам говорит, батюшка, я не готов причащаться, потому что у меня руки еще в крови, я не готов. Вопросов нет.
Это решение человека.
Да. Но если прошло, например, ну, полгода, скажем, и человек уже понимает, что ему предстоит впереди 15 лет проведенных в заключении, если он раскаивается, то мы его причащаем, потому что ведь все-таки мы понимаем, что питимья – это не наказание, это лечебное средство. Лечебное средство Бог на него уже возложил. Все это тем срок, который он и сколько он переживет уже за это время, только Господь знает. И какой смысл лишать человека Христа в такой ситуации? Вот что. Ведь кто, как не Господь, опять-таки, сможет человека привести к еще большему раскаянию, потому что все-таки раскаяние – процесс постепенный. Человека, который совершил убийство, например, а может быть и не одно, что в душе происходит? Откуда у него сразу возникнет вот прямо такое глубокое покаяние, слезы, которые мы ждем, и общество ждет от него? Это процесс постепенный. Сначала уже для него большим делом, если он скажет: «Да, я поступил плохо, это, я раскаиваюсь, я бы этого никогда бы больше не сделал». Потом, со временем, с Божьей помощью, конечно, весь ужас, что он совершил, перед ним откроется. И сколько таких случаев было и в моей тоже практике, когда люди именно через 10 или 15 лет вдруг совесть у них начинала вот подавать такие, так проявлять себя, что человек, ну, не находил себе места. Он вдруг вот только через 15 лет, когда душа уже и страданиями была утончена и истощена, и какой-то духовной жизнью, и какой-то даже близостью Бога на фоне этой благодати и, скажем так, переживания святого Бога вблизи себя, он увидел то, что в каком состоянии его душа находится и находилась, конечно, люди приходили в ужас. И поэтому мы ведь понимаем, что без Божьей помощи человек не придет к покаянию, не изменит свою жизнь. А какой смысл лишать его Бога, если, может быть, он вообще даже на свободе никогда не причащался? Что для него это отлучение будет иметь? Поэтому тоже священник должен быть готов, мы причащаем иногда. Но за исключением ситуации, когда человек, например, говорит: в принципе, батюшка убил, ну так ведь, я же, так ведь он же, например, там,
убил, сам был виноват. Ну убил, не раскаиваюсь, убил,
да, да,
и
да,
еще
да,
раз
да.
бы убил.
Убил или... и еще раз убил бы тогда.
Или там еще раз бы, конечно, нет, но при этом, а что?
Да, да, но он же там ударил мою жену, он же там мне сделал такое-то, я же ведь, поэтому да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня исполняющий обязанности куратора тюремных храмов Москвы, помощник начальника УФСИН России по Москве по организации работы с верующими, священник Кирилл Марковский. А какие еще особенности есть в тюремном служении, которые заметно отличаются от приходской практики?
Ну, вот, например, бывают ситуации, и нередко, когда аудитория, которая обращается в священник, представляет себя не только православных, но и представители не только других конфессий, но даже религий. Нередки случаи, когда священник, скажем так, ведет групповую работу и заходит в камеру. В камере 20 человек. Из них половина православных, а может быть даже и не половина, а четверть, и даже может быть и меньше, и мусульмане. И вот они все, как говорится, тут стоят и внимают. И вот священник, понимаете, я думаю, что случай уникальный, и нигде больше такого в пастырской практике у священника не может быть, когда он говорит проповедь, обращаясь не только к православным, но и к мусульманам. И здесь даже не то, что он должен подбирать слова, скажем, нет, а удивительно то, что иногда мусульмане являются слушателями гораздо более внимательными, чем православные. То есть не раз бывало такое, что я, когда общался с группой подследственных, которая передо мной находилась, невольно замечал несколько взглядов, особенно внимательно, вот, устремленных, слушающих, вот, знаете, все внимание. Видно, кто-то, вот, так сказать, посматривает, кто-то думает о своем по сторонам, а кто-то вот ловит каждое твое слово. И это были мусульмане. Это было как среди женщин, как среди несовершеннолетних, так и среди мужчин. И, вы знаете, даже более того, иногда мусульмане какие-то вещи понимали, ну, скажем так, более, может быть, правильно, чем наши православные. Ну, вот, например, обычный случай. То есть всегда я говорю: ну, хорошо, вот, допустим, вы обвиняете следователя, вы обвиняете судью, что они не разобрались, что они там вам, значит, шьют там то, что вы просите за жаргон, не совершали. Но вы же понимаете, что ведь над всем над этим есть Господь, без воли которого, понимаете, ничего в жизни не происходит. Если Он попустил вам, но, может быть, надо это принять и осмыслить то положение, в котором вы находитесь в настоящий момент. На этом не православные. Очень часто говорят: батюшка, ну, Бог-то не хочет, чтобы я здесь был. Вот судья сатаны, точно, вот прям дословно цитирую одну реплику, значит, судья от сатаны. А мусульмане на это говорят: нет-нет, мы понимаем, на все воля Аллаха, Он нас здесь очищает, мы, значит, все принимаем с покорностью и со смирением. Православный начинает бунтовать: нет, Бог не хочет, чтобы я здесь был, это вот ему мешает там судья-дьявол и так далее, и так далее. И вот здесь начинается опять разговор о том, что хорошо, если судья вмешивается в божественный промысел, если судья не дает воле Божией осуществиться относительно вас, то что же у нас за Бог тогда? Понимаете, что человек встал на его пути. То есть Бог считает, что вам здесь нечего делать, вы не виноваты, но Он ничего не может поделать, потому что судья такой попался. И вот мы обращаемся к Богу: Господи, так сказать, помоги, а Господь говорит: я не могу помочь, потому что следователь такой попался, да. Понимаете, вот эти вещи иногда к печали, а вот мусульмане понимают лучше, чем мы, у них как бы в этом плане. Но и священник должен быть очень осторожен, он должен понимать, что, в принципе, в камере, конечно, мир есть, и на фоне религиозных, ну, чрезвычайно редко возникают какие-то конфликты. То есть все-таки там, ну, стараются уважать веру другого человека, но, тем не менее, священник должен быть очень осторожен. И у нас, к сожалению, был такой случай, что однажды вот священник допустил такое вот высказывание против, значит, веры, против ислама. И, вы знаете, был, ну, очень серьезный конфликт, который потом с трудом, ну, удалось, в общем, уврачевать. Это было очень давно, но, понимаете, после этого, когда совершался крестный ход по территории, значит, учреждения одного из учреждений, то мусульмане прямо кричали из окон, бунтовали и, в общем, прямо вот, ну, настроены были очень агрессивно. То есть надо понимать, что мы-то уйдем, а они-то там остаются. И что нужно все-таки этот хрупкий мир, чтобы он был. Вот тоже как бы такая вот особенность. Вы знаете, вообще я вот ловлю себя на мысли, что тюремный священник, он иногда, то есть у нас ведь диалог с другими религиями ведется на самом высоком уровне, мы же это понимаем, на уровне отдела внешних церковных связей. В крайнем случае священники, которые, скажем, проходят особое обучение, они выходит на контакт с представителями других религиозных организаций, осуществляет с ними какие-то взаимодействия, программы и так далее. Тюремный священник, он вольно или невольно ведет межрелигиозный диалог практически постоянно, потому что он видит, что с ним вместе приходят тюремные имамы, приходят раввины, и общение, оно очень часто, так сказать, у них бывает между собой, но, вы знаете, надо отдать должное, что, слава Богу, у нас очень добрые отношения и с представителем духовного управления мусульман, и Федерации еврейских общин России, и Конгресса еврейских общин, религиозных организаций, объединений. То есть мы обходим острые углы, мы общаемся очень по-доброму, и опять-таки, вы знаете, но не могу не отметить, иногда мусульмане, ну вот для меня лично имамы, вот тоже являются примером даже смирения и терпения. Ведь священник очень часто бывает сбой, скажем, в организации работы. Какого плана? Священник пришел, никак не приходит сотрудник, чтобы его проводить в храм. И вот он ждет на КПП, иногда за КПП, иногда мороз, иногда холодно, иногда толпа людей и так далее, и так далее. И вот батюшки, они периодически, конечно, начинают возмущаться. Один священник мне вообще однажды сказал, что я ждал полчаса, и вообще, если подобное будет продолжаться, я вообще ходить не буду. Ну, мы оставили в стороне распоряжение.
Но он же автобус ждет полчаса иногда.
А вот вы знаете,
не будет возмущаться и говорить, что я больше не буду ездить в автобусе.
А вот представляете, а здесь вот имело место такое. И мы даже не говорим о распоряжении патриарха, там, по которому он там в СИЗО направлен. Даже не про это, а про то, что, конечно, священник должен быть готов к этим вещам, и что в тюремном служении все продвигалось, ну, наверное, как и не только в тюремном, оно все продвигалось и развивалось, понимаете, подвигом, я бы даже сказал, кровью, трудами, когда священники изначально приходили, просили, обивали пороги. А если бы все рассуждали так, за мной не пришли, так я не пойду, то о каком тюремном служении вообще могла идти речь о его развитии? Ну так вот, а мусульманские имамы, знаете, ну никогда я от них слова какого-то возмущения не слышал. Наоборот, они мне говорили, да, говорит, я и сам спрашиваю, как, за сколько пришли за вами? Да вы знаете, батюшка, я постоял там полтора часа, на улице был мороз тогда, но я же, говорит, ведь понимаю, что их там не хватает, зарплата маленькая у сотрудников, вечно не комплект, и поэтому, конечно, ну, я все понимаю, поэтому, ну, ничего, подождал, да, помёрз немного. Вот буквально с такими же интонациями этот имам мне говорил об этой ситуации, представляете?
Ну, я думаю, что и священники есть такие, конечно, которые точно так же будут рассуждать.
Я уверен, что, конечно, есть, но вот услышать такое все-таки от мусульманина на фоне, вот прям сравнительно не диалога предшествующему этому, ну, для меня был контраст такой, понимаете?
Ну, тут ведь никто никому ничего не должен.
Согласен, абсолютно согласен, конечно.
Есть такая тема, не раз я ее обсуждал с разными священниками, некоторые говорили, что в их практике такого никогда не было, некоторые говорили, что да, они знают эти случаи, это очередность подхода к чаше разных заключенных, об этом уже много копий сломано, что вы можете по этому поводу сказать? Разных, ну, категорий заключённых.
Опять-таки, знаете, священник пришел и ушел, а осужденным там жить. И вот эти вот, к сожалению, определенные понятия, ну, они, наверное, еще очень долго еще будут действовать и существовать в тюремной среде. Хотя надо сказать, что им сейчас начинает противопоставляться другое движение, уже мусульманское, вот эти тюремные джамааты, которые не признают эти понятия все, и вообще, как говорится, у них там свое. Но, тем не менее, это еще пока действует. То есть категория осужденных с так называемым низким социальным статусом, она существовала и будет существовать, и любой человек, который вступил в общение, там, поздоровался, какое-то близкое общение, поел там из одной посуды и так далее, он, понимаете, переходит в эту категорию. И поэтому, если священник будет говорить, в общем, совершенно правильные вещи о том, что пред Богом все равны.
Это чаша одна, да, мы все равны из одной, причащаемся, да, да.
Что мы вообще в храме, а не у вас там, что я там по вашим законам волчьим жить там не собираюсь. И даже если он, допустим, своей властью священнической там понудит причащаться всех в произвольном порядке, и первыми пойдут там с низким социальным статусом, потом пойдут все остальные, он это все скажет, и он уйдет, понимаете, но это все потом заметит, и ничего, ни патриарх, ни Владимир Владимирович Путин, никто эту ситуацию изменить не сможет, понимаете, никто. Все, человек, которым, значит, признали, что он вступил вот в такой вот, скажем, близкий контакт с низким социальным статусом, переходит в эту категорию, понимаете, и жизнь у него потом будет, если даже никто и не будет там, так сказать, его уравнивать уж 100% с такими вот людьми, все равно это будет уже, он переходит в другую, опять статус, и жизнь его очень осложнится. Священник должен учитывать эти моменты и понимать, что он все-таки в первую очередь думает о людях, которые там, чтобы никого не подставить. И да, обычно они подходят, так сказать, последними. Вот. Но опять-таки, здесь тоже золотая середина. Были попытки заставить священника служить на двух чашах. Из одной чаши, значит, этой категории, из других. Но священники обычно на такие компромиссы уже не соглашаются. Были категории два креста. Значит, давайте нам крест одним один, другим другой. Вот.
Проще вообще не давать крест.
Да, вот, но нет, здесь уже, конечно, священник, вот мне один тюремный священник рассказывал, например, что вот тоже возник такой конфликт у него, что из одной чаши все причащаются, и, значит, кто-то не захотел подходить там вместе с ними там потом и так далее, но священник сказал, ну, братья дорогие, вот смотрите, вы меня уважаете? Говорит, уважаю. Но вот я потом за вами, за всеми, я буду все потреблять, святые дары.
Я, это был тоже у меня вопрос, кстати.
Да, вот, говорит, причастились последними вот те осужденных, которых вы там презираете и так далее, но последним буду причащаться я, как бы за всеми, потреблять святые дары за всеми. Но вы что, будете меня не уважать теперь? Вы не будете? задумались и говорят: да нет, батюшка, ну как же, мы вас будем уважать, ну вы как бы, вы священник, вы приходите. Он говорит: ну а почему же тогда?
Видимо, еще у этого священника был какой-то авторитет, да. Его, действительно его уважали, да. И знали.
Он уже много лет был в тюремном служении, и, конечно, его уважали, безусловно.
Я думаю, что еще много вопросов, которые мы с вами хотели бы обсудить, могли бы обсудить, но оставим их на следующий раз, тем более, что время нашей программы уже подошло к концу. Спасибо большое, говорим мы священнику Кириллу Марковскому, исполняющему обязанности куратора тюремных храмов Москвы и помощнику начальника УФСИН России по Москве по организации работы с верующими. Спасибо, приходите к нам. Я Алексей Пичугин, до свидания.
Благодарю.
Светлый вечер. На радио «Вера».